Беседа 62. «И бысть егда сконча Иисус словеса сия, прейди от Галилеи и прииди в пределы Иудейские, Абон пол Иордана». Глава 19, стих 1. 1. Иисус Христос, часто оставляя Иудею по причине ненависти к Нему жителей, ныне опять приходит туда, так как приближалось время Его страдания. Впрочем, в самый Иерусалим не входит еще, но посещает только пределы иудейские. «За Ним идоша народи мнози, и исцели их». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 2. Он не занимается исключительно ни одной только проповедью, ни одним только чудотворением, но то тем, то другим попеременно, представляя различные средства ко спасению неотлучным своим последователям, чтобы посредством знамений приобрести доверие к себе как учителю и веру к своей проповеди, а посредством учения умножить пользу знамений. А это сделано им было с той целью, чтобы привести своих слушателей к богопознанию. Заметь и то, что ученики вообще говорят о людях, следовавших за Иисусом, не называя по имени каждого из тех, которые исцелились. Они не говорят «такой-то» или «другой», но «многие», чтобы научить смирению. Христос благодетельствовал и многим другим. Исцеление немощи первых представляло случай к богопознанию последним. Только не фарисеям. Напротив, последние от этого еще более ожесточаются и приходят к Нему с искушением. Так как они не могли уловить Иисуса Христа в делах, то предлагают Ему для разрешения вопросы. «Приступив, говорится к Нему, и искушающе глаголоша, аще достоит человек упустить жену свою по всякой вине». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 3. Какое безумие! Они хотели заградить уста Его своими вопросами, хотя уже видели доказательства такой Его силы. Когда фарисеи с Иисусом Христом много рассуждали о субботе, Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 13, когда говорили, что Он богохульствует, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 3, беса имеет, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 20, когда укоряли учеников Его по случаю прохождения их по насеянным полям, когда рассуждали о неумытых руках, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 2, глава 15, стих 2, везде, заградив им уста и связав бесстыдный язык, Он таким образом отпускал их, и все-таки они Его не оставляют. Такова злость и такова зависть, бесстыдно и дерзостно. Хотя тысячу раз отразишь ее, она опять столько же раз будет нападать. Но заметь злость в самом вопросе. Не говорят Ему: «Ты велел не оставлять жену», потому что об этом законе уже говорено было. Они не вспомнили этих слов, а с намерением удалились от них и с коварным умыслом, желая более уловить Его и поставить в необходимость противоречить закону, не говорят, для чего ты установил тот или другой закон, а как будто бы не было говорено ни о каком законе, спрашивают, аще достоит. Думая, что Он забыл свои слова, и готовясь, если Он скажет, что следует отпускать, обратить против Него собственные Его слова и сказать: «Для чего же ты говорил прежде не так?» А если повторит прежние свои слова, то противоположить Ему закон Моисеев. Что же Он им отвечает? Он не сказал: «Что мя искушаете, лицемерие?» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 18. Хотя после так говорит, но здесь этого не сказал. Почему же? Для того, чтобы вместе с своим могуществом показать кротость. Он не во всяком случае молчит, чтобы не подумали, что ему неизвестно, не всегда и обличает, чтобы научить нас, что все должно переносить с кротостью. Как же он отвечает им? «Нести ли чли, яко сотворивый искони мужеский пол и женский, сотворил я есть. И рече, сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет-то оба в плоть едину. Яко же к тому несто два, но плоть едина, ежебо Бог сочета, человек, да не разлучает». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 6. Подивись мудрости учителя. На вопрос «аще достоит» он не тотчас отвечал «не должно», чтобы они не возмутились и не наделали шуму, но прежде решительного ответа он предварительно сделал его уже очевидным, объяснив, что и его повеление есть заповедь отца его, и что он установил ее, не противореча Моисею, а в полном согласии. Заметь, что он утверждает свои слова не только тем, что Бог сотворил мужа и жену, но и заповедью, которую он произнес после их сотворения. Он не сказал, что Бог только сотворил одного мужчину и одну женщину, но и то, что велел им, одному и одной, между собою соединиться. А если бы Бог хотел, чтобы жену оставляли и брали другую, то сотворил бы одного мужчину и многих женщин. Итак, как образом творения, так и определением закона Иисус Христос показал, что муж с женою должны соединиться навсегда и никогда не разлучаться. И смотри, как говорит: «Сотворивый искони, мужеский и женский пол сотворил я есть», то есть, так как они произошли от одного корня, то и должны соединиться в одно тело. «Будет-то», говорит, «оба в плоть едину». Потом, представляя, как страшно нарушать это повеление, и утверждая закон, не сказал «и так не расторгайте», «не разделяйте», но «еже Бог сочета, человек да не разлучает». Если ты ссылаешься на Моисея, то я указываю на Господа Моисеева и притом утверждаю древностью установления. «Бог искони мужеский пол и женский сотворил я есть». И этот закон есть самый древний, хотя и вводится, по-видимому, теперь только мною и установлен с особенным тщанием. Не просто Бог привел мужа к жене, но велел оставить и матерь, и отца, и не просто приказал прийти к жене, а прилепиться, самыми словами показывая нерасторжимость. Но и этим не удовольствовался. Он еще потребовал другого соединения, теснейшего. «Будет-то, говорит, оба в плоть едину». Второе. Таким образом, изложив древний закон делом и словом установленный и доказав его достоверность тем, кто дал его, он со властью далее изъясняет его и усиливает словами «сего ради к тому несто два», но плоть едина. Следовательно, как рассекать плоть есть дело преступное, так и разлучаться с женою дело беззаконное. И на этом еще не остановился, но в подтверждение указал на Бога, говоря: «Еже Бог сочета, человек да не разлучает». Этими словами он показывает, что разводиться дело противное как природе, так и закону. Природе, поскольку рассекается одна и та же плоть, закону, поскольку вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять. Что же после этого должно было делать? Не замолчать ли и не похвалить ли сказанного? Не подивишься ли мудрости? Не изумишься ли такому согласию с отцом? Но фарисеи ничего этого не делают, а опять продолжают спорить и говорят: «Како убо Моисей заповеда дати книгу распустную и отпустить ее». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 7. Хотя не они ему должны были сделать такое возражение, а он им, но он не нападает на них, не говорит им и того, что не я виновен в этом, но разрешает и это возражение. И если бы он не был согласен с древним законом, то не вошел бы в спор за Моисея, не утверждался бы на том, что вначале однажды установлено, не старался бы доказать, что его слова согласны с древним законом. Но Моисей заповедал много и другого, например, о пище и о субботе. Почему же они не указывают ему на эти предписания, подобно тому, как делают это в настоящем случае? Потому что желают вооружить против него народ. У иудеев развод был обычным явлением, и все им пользовались. Поэтому-то из всех заповедей, о которых было говорено на горе, они теперь и вспомнили только об этой. Но неизреченная мудрость и эту заповедь защищает и говорит: «Яко Моисей по жестокосердию вашему», Евангелие от Матфея, глава 19, стих 8, «положил такой закон». Спаситель не допускает порицать и Моисея, по елику он сам дал ему этот закон, но освобождает его от осуждения и все обращает против фарисеев, как и везде он это делает. Так, когда они обвиняли учеников в том, что они срывают травы, он показал, что и они не чужды обвинения. И когда они называли преступлением есть неумытыми руками, он показал, что они сами преступники. Так поступил он, говоря о субботе. Так поступал везде, так и здесь. Затем, так как слова его были для них несносны и весьма укоризненны, то он тотчас обращает свою речь к древнему закону, говоря то же, что и прежде сказал: «Изначало же не бысть тако». То есть в начале, самым делом Бог дал нам закон противоположный, чтобы они не сказали, откуда известно, что Моисей сказал это по жестокосердию нашему. Христос опять заставляет их этим молчать. В самом деле, если бы этот закон дан был раньше и был полезен, то тот не был бы дан в начале, и Бог, сотворивший человека, не сотворил бы его таким образом, то есть в лице только мужа и жены. И Христос не сказал бы: «Глаголю же вам, яко иже аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейно, и ожениться иною прелюбы творит». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 9. После того, как заставил их молчать, он, как Господь, поставляет закон, подобно тому, как он делал это, когда рассуждал о пище и о субботе. Как тогда, опровергнув их по отношению к закону о пище, начал говорить народу, что не входящее во уста сквернит человека, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11, равно посрамив их по отношению к закону о субботе, сказал: «Тем же достоит в субботу добро творите», так и здесь. Но что там случилось, то и здесь. Как там, после посрамления иудеев, ученики смутились и, подошедши к нему с Петром, говорили: «Скажи нам притчу сию», Евангелие от Матфея, глава 13, стих 36, так и здесь, смутившись, говорили: «Аще таку есть вина человеку с женою, лучше есть не женитеся». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 10. Но теперь они лучше поняли сказанное, нежели прежде. Поэтому-то тогда они замолчали, а теперь, по елику возражение было опровергнуто, вопрос решен и закон сделался яснее, вопрошают его. Явно противоречить они не осмеливаются, а предлагают лишь то, что из сказанного им кажется важным и трудным. «Аще тако, — говорят они, — есть вина человеку с женою, лучше есть не женитесь». Им казалось, что слишком несносно иметь жену, исполненную всякого зла, и терпеть при себе постоянно неукротимого зверя. Третье. Что точно ученики смутились, это показал Марк, говоря, что они наедине спрашивали об этом Иисуса. Что же значат их слова «аще таку есть вина человеку с женою»? То значит, если муж с женою для того соединились, чтобы составлять одно, если муж так этим обязан, что он всякий раз, как скоро оставляет жену, поступает против закона, то легче сражаться с пожеланием природы и с самим собою, нежели с злою женою. Что же сказал Христос на это? Не сказал «да, точно, легче». И это для того, чтобы не подумали, что это дело законное, но произнес «не все вмещают, но им же дано есть». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 11. Этим самым он возвышает предмет, представляет его великим и таким образом привлекает и побуждает к нему. Но обрати здесь внимание на противоречие. Он называет это великим, а они — легким. В самом деле, то и другое нужно было. Ему надобно было назвать это великим для того, чтобы сделать их усерднейшими, а они должны были своими словами показать легкость этого, чтобы и по этой причине преимущественно избрать девство и целомудрие. Так как речь о девстве могла показаться им очень тяжкую, то он неприменяемостью брачного закона возбудил в них желание девства. Далее, доказывая возможность безбрачной жизни, говорит «суть скопцы, иже из чрева матерня родишеся таку, и суть скопцы, иже скопишеся от человек, и суть скопцы, иже исказиша сами себе царствие ради небесного». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Неприметно возбуждая в них этими словами желание к избранию девства и убеждая в возможности этой добродетели, он как бы так говорит. Представь себе, что ты таков от природы или сделался таковым через насилие других. Что бы ты стал делать, лишившись наслаждения и не получая за то награды? Итак, благодари Бога, что для награды и венцов терпишь то, что терпят другие, не имея их в виду. Притом это еще облегчается, когда ты подкрепляешь себя надеждою и сознанием добродетели и не увлекаешься пожеланием, сильно волнующим тебя. Подлинно, не столько отсечение члена, сколько сила ума может укрощать подобные волны и водворять тишину. Итак, чтобы научить учеников, Христос перечислил роды скопцов. Если бы он не имел этой цели, то для чего бы ему было перечислять других скопцов? Когда же он говорит «скопиша себе», то разумеет не отсечение членов, да не будет этого, но истребление злых помыслов, потому что отсекший член подвергается проклятию, как говорит Павел, «О, дабы отсечени были развращающие вас!» Послание к Галатам, глава 5, стих 12, и весьма справедливо. «Таковой поступает, подобно человекоубийцам, содействует тем, которые унижают творение Божие, отверзает уста манихеев и приступает закон, подобно тем из язычников, которые отрезывают члены. Отсекать члены из кони было дело дьявольское и злоухищрение сатаны, чтобы через это исказить создание Божие, чтобы нанести вред человеку, созданному Богом, и чтобы многие, приписывая все не свободе, а самим членам, безбоязненно грешили, сознавая себя как бы невинными. Отсечение членов измышлено было таким образом, для того, чтобы причинить человеку сугубый вред, как отсечением членов, так и поставлением препятствий воле делать добро. Все это измыслил дьявол, который, желая расположить людей к принятию этого заблуждения, ввел еще и другое ложное учение о судьбе и необходимости, и таким образом всячески старался уничтожить свободу, дарованную нам Богом, уверяя, что зло есть следствие физической природы, и через это рассеивая многие другие ложные учения, хотя и скрытно. Таковы стрелы дьявольские. Поэтому молю, убегайте такого преступления. К сказанному следует прибавить, что пожелания наши отсечением членов не только не укрощаются, но еще более раздражаются, так как семя, находящееся в нас, другие имеет источники и другим образом возбуждается. Одни говорят, что пожелание происходит от мозга, другие — от чресл. А я говорю, что оно происходит не из иных источников, как от развращенной воли и невнимания к помыслам. Если воля целомудренна, то никакого не будет вреда от естественных движений. Итак, сказав о скопцах, как о тех, которые напрасно скопят себя, не будучи целомудренными в помыслах, так и о тех, которые ради Царствия Небесного сохраняют девство, Христос прибавляет: «Моги вместите, да вместит». И таким образом, по неизреченной своей кротости, показывая, сколь важно соблюдение девства и не заключая его в необходимых предписаниях закона, он еще более воспламеняет в них любовь к нему. И этим самым он показал совершенную возможность добродетели, чтобы тем сильнее возбудить в воле желание ее. Четвертое. Но если это зависит от воли, то спросит кто-либо, для чего он вначале сказал: «Не все вмещают, но им же дано есть». Для того, чтобы ты, с одной стороны, познал, как велик подвиг, с другой — не представлял его для себя необходимым. Дано тем, которые хотят. А говорил он таким образом для того, чтобы показать, сколь великую имеет нужду в божественной помощи тот, кто вступает на этот подвиг, помощи которую без сомнения получит желающий. Спаситель обычно употребляет это выражение, когда идет речь о чем-либо важном, как, например, говорит: «Вам есть дано ведать и тайны» Евангелие от Луки, глава 8, стих 10. А что это истинно, видно и из настоящего места. В самом деле, если бы эта добродетель была только даянием свыше, и сами девственники от себя ничего не приносили бы, то напрасно бы он обещал им Царствие Небесное и отличал их от других скопцов. Но обрати внимание на то, каким образом одни этим пренебрегают, а другие отсюда получают пользу. Иудеи удалились, ничему не научившись, и не вопрошали, чтобы научиться чему-либо. ученики же отсюда получили пользу. Тогда приведоша к нему дети, Даруци возложит на них и помолится. Ученицы же запретиши им. Он же рече им, оставите детей прийти ко мне, таковых бо есть Царствие Небесное. И возложь на них руце, а ты иди оттуду. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 13 по 15. Почему же ученики не допускали детей? Из уважения к Иисусу Христу. Что же Он? Чтобы научить их смирению и истребить гордость мирскую, берет детей, обнимает их и таковым обещает царствие, о чем и прежде Он говорил. Так и мы, если хотим наследовать небеса, всеми силами должны стараться стяжать добродетель смирения. Цель любомудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту. Это есть жизнь ангельская. Душа дитяти чиста от всех страстей. Дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает, как к друзьям, как бы ничего не бывало. Сколько бы мать ни наказывала свое дитя, оно всегда, однако ж, ищет ее и более всех любит ее. Представь ему царицу в диадеме. Оно не предпочтет ее матери, облеченной в рубище, но еще более будет желать видеть последнюю в рубище, нежели царицу в богатой одежде. Свое оно различает от чужого не по бедности или богатству, но по любви. Дитя ничего более не требует, кроме необходимого, и, коль скоро насытится молоком, оставляет сосцы. Дитя не печалится, как мы, о потере денег и тому подобном, равно как не радуется, подобно нам, о таких скороприходящих вещах. Дитя не пристрастно к красоте телесной. Вот почему Христос и сказал: «Таковых бо есть Царствие Небесное». Чтобы мы по свободной воле делали то, что дети делают по природе. Так как фарисеи руководились в исполнении своих дел не иным, чем как хитростью и гордостью, то Он, обличая их и научая своих учеников, повелевает последним везде быть простыми, как на высших, так и на низших степенях достоинства. Подлинно, ничто так не надмевает человека, как власть и преимущество. Между тем ученикам Христовым предстояли большие почести во всей вселенной. Поэтому Спаситель и предупреждает их, не попуская им потерпеть что-либо человеческое и запрещая требовать почести от народа или гордиться пред ним. Хотя это и кажется маловажным, однако служит причиной многих зол. Так фарисеи, привыкши к гордости в отрочестве, впоследствии низринулись в бездну зол, требуя приветствий, председания, посредничества. Эти пороки ввергли их в безумное словолюбие, а последнее повергло их в нечестие. Вот почему они навлекли на себя проклятие за искушение Господа. Дети же, как чистые от всех этих пороков, получили благословение. Уподобимся же и мы детям, и да будет злоба наша подобна злобе младенцев. Невозможно, невозможно, говорю, иначе увидеть небо. Всякому нечестивому и лукавому непременно должно низринуться в гиенну, но еще прежде гиенны, здесь мы потерпим крайнее зло. «Аще зол будеши», — говорит Писание, — «един почерпнешь и злая, если же добр, то будешь таковым для себя и для ближнего». Книга притчи Соломонова, глава 9, стих 12. Вспомни, что и прежде так было. Кто был злее Саула, и кто проще и незлобивее Давида? Но кто из них был сильнее? Не два ли раза Давид имел Саула в руках своих, и не оставлял ли он ему жизнь, когда мог отнять ее? Не пощадил ли его, когда имел его в своей власти и как бы связанного в сетях и темнице? Хотя и другие подстрекали Давида, и сам он имел причину наказать Саула за его бесчисленные преступления, однако он отпустил его от себя, не причинив ему вреда. Саул со всем войском преследовал Давида, а последний блуждал с малым числом беглецов, лишенных всякой надежды, и перебегал с места на место. Между тем беглец победил царя. И это от того, что Давид вооружался простотою, а Саул — злобою. В самом деле, можно ли представить кого злее Саула, искавшего убить вождя своего войска, который счастливо совершал все войны, одерживал победы, получал трофеи, сам переносил труды, а его украшал победными венцами? Пятое. Такова зависть. Она всегда строит козни добрым ближним и страждущего ею терзает и окружает бесчисленными бедствиями. Жалкий Саул, пока Давид не ушел от него, не произносил в слезах таких жалостных слов «скорблю зело», и «иноплеменницы воюют на мя, и Бог отступи от меня». Первая книга Царств, глава 28, стих 15. «Пока Давид не удалился от него, да то ли не падал он на брани, но был в безопасности и славе, так как слава военачальника переходила на царя. Давид не был честолюбив, не искал свергнуть его с престола, но все исполнял для него и неусыпно заботился о нем. Это видно и из последующего. Может быть, не совсем знающие дело станут приписывать закону подчиненности то, что Давид воевал за Саула. Но после того, как Саул изгнал Давида из своего царства, что уже удерживало последнего в пределах повиновения и заставляло удерживаться от войны с царем? Не все ли, напротив, располагало убить Саула? Не строил ли Саул несколько раз козни против Давида? Не был ли он облагодетельствован этим? Не имел ли Давид права обвинить его? Не подвергалась ли опасности обещанное Давиду царствование и даже самая жизнь его? Не принужден ли был Давид беспрестанно блуждать, бегать и трепетать за свою участь, доколе Саул был жив и царствовал? И однако ничто не могло заставить Давида обогреть кровью свой меч. Видя Саула спящим, в полной своей власти одного, среди своих воинов, касаясь головы его, подстрекаемый многими, которые говорили, что такой благоприятный случай есть определение Божие, Давид, замкнув уста подстрекавшим его, удержался от убийства и отпустил Саула живым и невредимым, и как бы телохранитель его и щитоносец, а не враг, обвинял воинов в предательстве царя. Что может сравниться с такой душою? Что с такой кротостью? Об этом можно судить по вышесказанному. Но еще более можно убедиться, если обратить внимание на то, что ныне бывает. Когда мы увидим нашу злость, тогда лучше познаем добродетель святых. Поэтому умоляю вас, подражайте их ревности к добродетели. Если желаешь ты славы и потому строишь козни ближнему, то тогда вполне приобретешь ее, когда, презрев эту славу, будешь удерживаться от коварства. Как для сребролюбивого приобретение богатства соединено с потерей, так и для славолюбивого Домогательство славы соединено с бесславием. И если хотите, то и другое рассмотрим порознь. Так как мы немало не страшимся гиенны и нисколько не заботимся о Царстве Небесном, то, по крайней мере, посмотрим на следствие того и другого в настоящей жизни. Скажи мне, кто достоин посмеяния? Не тот ли, кто слишком домогается славы у людей? Кто достоин похвалы? Не тот ли, кто совершенно пренебрегает человеческой похвалой? Следовательно, если любовь к пустой славе соединена с поношением, и если тщеславный, гоняющийся за славою, не может скрыться, то и будет он непременно подвергаться поношению, и домогательство славы сделается для него причиною бесславия. И не за это только потерпит он бесчестие, но и за то, что бывает принужден делать много позорного и свойственного только самому последнему рабу. Равным образом и все те, которые до безумия пристращаются к корысти, обыкновенно получают вред, главным образом от своего недуга. Они подвергаются многим обманам. Малейшие выгоды причиняют большой вред, как говорит пословица. Так точно и сладострастному служит препятствием к наслаждению необузданная его страсть. С сладострастными и женоподобными мужьями жены обходятся как с рабами и никогда не хотят обращаться с ними как с мужьями, но бьют их по щекам, плюют в лицо, во всем их проводят и обманывают, издеваются над ними и приказывают исполнять все свои желания. Точно так же нет ничего презреннее и бесчестнее и человека надменного, славолюбивого и очень много о себе думающего. Люди, не привыкшие уступать свои права другим, ничему столько не сопротивляются, как человеку спесивому, надменному и славолюбивому. Притом гордый, чтобы удовлетворить свои страсти, надевая на себя личину, рабски присмыкается пред высшими, ласкает и угождает им, и несет рабство хуже всякого покупного раба. Итак, представляя все это, отвергнем эти страсти, чтобы и здесь не подвергнуться наказанию, и там не мучиться вечно. Будем любить добродетель. Тогда мы и здесь, прежде еще Царствия Небесного, приобретем великие блага, и по смерти насладимся благами вечными, коих все мы и досподобимся, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.